Глава 8. Ночью гремел гром. Разразилась гроза без дождя, отчего в воздухе остро пахло сталью. Кёрсти всегда спала плохо. Даже ребенком, несмотря на то, что мать ее знала колыбельные, способные успокоить и усыпить целую нацию, девочка засыпала с трудом. И не то, чтобы ей до рассвета снились какие-то особенно дурные сны, нет. Дело было в самом процессе закрывания глаз, ослаблении контроля над сознанием. Она постоянно сопротивлялась именно этому. Сегодня, когда гром грохотал так раскатисто и громко, а молнии блистали так ярко, она была счастлива. У нее появился предлог не спать, покинуть смятую постель, сесть пить чай и наблюдать за грандиозным спектаклем природы, разворачивающимся за окном. Появилось время подумать, поразмыслить над загадкой, мучившей ее с момента посещения дома на Ладовика-стрит. Впрочем, эти размышления нисколько не приблизили ее к разгадке. Мучило одно сомнение. А что, если она просто ошиблась? Что, если ей показалось? Что, если она неверно истолковала виденное, и у Джулии имеются вполне убедительные объяснения? Тогда она может разом потерять Рори, рассориться с ним раз и навсегда. И все же, можно ли в данной ситуации молчать? Ей была невыносима сама мысль о том, что эта женщина станет смеяться у нее за спиной и издеваться над ее благородством и наивностью. От одной мысли об этом кровь вскипала в жилах. Наверное, оставался один единственный выход — набраться терпения, ждать и следить. Возможно, тогда удастся получить более веские доказательства. И если худшие ее предположения подтвердятся, у нее не будет другого выхода, как сообщить Рори обо всем, что она видела. Да, это единственно верное решение — ждать и следить. Гром грохотал вот уже несколько часов, не давая ей уснуть до 4 утра. Когда же, наконец, она все-таки задремала, сны были наполнены тревогой и дурными предчувствиями. Она то и дело просыпалась и тяжко и беспокойно вздыхала. Казалось, гроза превратила дом в обиталище злых духов. Он весь стонал и вздрагивал. Джулия сидела внизу и считала секунды между вспышками молний и накатывающими за ними грозовыми раскатами. Она боялась грозы. Она — убийца, связавшаяся с живым мертвецом и предавшая мужа. Еще один парадокс в целой коллекции парадоксов, которые она только что обнаружила, занимаясь самокопанием. В какой-то миг ей даже захотелось подняться наверх и попытаться найти утешение у своего возлюбленного, но она тут же отвергла эту идею. Каждую минуту Рори может вернуться с вечеринки, которую они устраивали на работе. Наверняка придет пьяный, как в прошлый раз, и будет назойливо приставать к ней. Гроза надвигалась все ближе. Она включила телевизор, чтобы хоть немного заглушить разбушевавшуюся на дворе стихию, но помогало мало. В 11, лучась пьяной улыбкой, вернулся Рори. У него были хорошие новости. В самый разгар вечеринки начальник отвел его в сторону и начал рассказывать о том, какие блестящие перспективы ожидают его в ближайшем будущем. Джулия терпеливо слушала эти излияния, надеясь, что в состоянии опьянения и упоения своим успехом он не заметит ее равнодушие. Наконец, выложив эти новости, он сбросил пиджак и плюхнулся на диван рядом с ней.
«Бедняжка», — сказал он, — «боишься грозы?»
«Я в порядке», — сказала она.
«Ты уверена?»
«Да, все прекрасно».
Он придвинулся поближе и уткнулся носом в ее ухо.
«Ты весь потный», — заметила она.
Однако, уже начав заигрывать, он не только не оставил своих поползновений, напротив, стал даже настойчивее.
«Ну, пожалуйста, Рори», — взмолилась она, — «я не хочу, не надо».
«Почему нет? Что я такого сделал?»
«Ничего», —
ответила она, притворяясь, что ее вдруг страшно заинтересовало происходящее на экране телевизора.
«Ты у меня прелесть».
«Ах, вот как!» — воскликнул он. «Ты прелесть, я прелесть. Все, черт бы их подрал, прелесть!»
Она уставилась в мерцающий экран. Начался выпуск вечерних новостей. Обычный перечень тревог и неурядиц. Рори продолжал болтать, заглушая голос диктора. Впрочем, она не возражала, что хорошего может сообщить ей этот мир. Почти ничего. В то время как у нее есть о чем поведать миру. Рассказать ему такое, от чего голова пойдет кругом. О том, что случается с проклятыми, о потерянной и вновь обретенной любви, о том, что роднит отчаяние и желание и переплавляет их в страсть. «Ну, пожалуйста, Джулия!» — конючил Рори. «Ну, хоть поговори со мной!» Эти мольбы на миг отвлекли ее от размышлений. «Он выглядит, — подумала она, — точь-в-точь, как мальчик на фотографиях. Мальчик с волосами и обрюзшим телом, во взрослой одежде, но все равно, по сути своей, ребенок с растерянным взглядом и мокрыми губами». Она вспомнила слова Фрэнка. «Как только тебя угораздило выйти замуж за этого тупицу!» Вспомнила, и горькая усмешка искривила ее губы. Он смотрел на нее, и все большее недоумение отражалось на его лице. «Что смешного, черт бы тебя побрал!»
«Ничего».
Она покачала головой, неудовольствие сменилось раздражением. Сверкнула молния, следом за ней через секунду ударил гром, и одновременно на втором этаже послышался какой-то шум. Она снова повернулась к телевизору, пытаясь отвлечь внимание Рори. Но напрасно, он тоже слышал этот звук.
«Что это было, дьявольщина?»
«Гром».
Он встал.
«Нет», — сказал он, — «что-то другое».
Он уже был у двери. Мысль ее судорожно работала в поисках выхода, за какую-то долю секунды был принят и тут же отвергнут целый десяток решений. Он уже пьяно нашаривал ручку двери.
«Может, это я забыла там закрыть окно?» — сказала она и встала. «Пойду взгляну».
«Я и сам могу это сделать», — рявкнул он. «Не такой уж я ни на что непригодный, как тебе кажется».
«Никто не говорил», — начала она, но он не слушал.
И не успел выйти в коридор, как снова сверкнула молния и грянул гром, на этот раз еще раскатистей. Она бросилась ему вдогонку, и в этот миг небо за окном пронзила новая ослепительная вспышка, и последовал такой раскат грома, что, казалось, пол заходил под ногами. А Рори уже был на лестнице.
«Тебе показалось!» — крикнула она ему вслед.
Но он не ответил, продолжая пыхтя взбираться по ступенькам. Она устремилась за ним.
«Не надо!» — начала она в перерыве между раскатами,
и, взобравшись на второй этаж, обнаружила, что он стоит там и ждет.
«Что-то не так?» — спросил он.
Она пожала плечами, стараясь не выдавать волнения.
«Ты ведешь себя просто глупо», — заметила она мягко.
«Разве?»
«Это всего лишь гром».
Лицо его, освещенное светом, струившимся снизу из холла, неожиданно смягчилось.
«Почему ты обращаешься со мной, как с каким-нибудь дерьмом?» — спросил он.
«Ты просто устал», — ответила она.
«Нет, все-таки почему?»
— настойчиво, словно ребенок, повторил он.
«Что я тебе плохого сделал?»
«Ничего, все в порядке», — ответила она. «Правда, Рори, все в порядке, все хорошо».
Вновь все те же гипнотизирующие слуха мысль банальности. Снова гром, а следом за ним — еще один звук. В душе она проклинала Фрэнка за неосторожность. Рори повернулся и стал всматриваться в царившую на площадке тьму.
«Слыхала?»
— спросил он.
«Нет».
На заплетающихся от выпитого ногах он нетвердой походкой отошел от нее и двинулся по коридору. Молния, сверкнувшая в раскрытые двери спальни, на миг озарила его. Затем все вокруг снова погрузилось во мрак. Он шел к сырой комнате, к Фрэнку.
«Погоди!» — крикнула она и бросилась за ним.
Но он не остановился, напротив. Одним прыжком преодолел несколько ярдов оставшихся до двери. И когда она оказалась рядом, он уже открыл эту дверь. В смятении и страхе она протянула руку и коснулась его щеки.
«Я боюсь!» — прошептала она.
Он недоуменно покосился на нее.
«Чего?»
— она приложила пальцы к его губам, словно предлагая на вкус ощутить ее страх.
«Грозы».
В темноте она смутно различала, как влажно блестят его глаза. Интересно, заглотнет ли он эту наживку или выплюнет? Вот оно. Сработало. «Бедная малышка», — пробормотал он. Она нервно сглотнула и испустила вздох облегчения, затем, обняв его за плечи, начала отводить его от двери. Если Фрэнк сейчас снова даст о себе знать, все пропало. «Бедняжка», — повторил он и обнял ее. Он нетвердо держался на ногах и, пошатываясь, давил на нее всей своей тяжестью.
«Идем»,
— сказала она, оттаскивая его все дальше от двери. Он, спотыкаясь, прошел с ней несколько шагов, а затем вдруг потерял равновесие. Она отпустила его и прислонилась к стене, чтобы не упасть. Снова блеснула молния, и она отчетливо разглядела обращенный на нее взор мужа, глаза его влажно блестели.
«Я люблю тебя»,
— пробормотал он и шагнул через коридор к тому месту, где она стояла. В следующую же секунду он навалился на нее всей своей тяжестью, не оставляя возможности к сопротивлению. Голова уткнулась в изгиб шеи, и он забормотал какие-то дурацкие нежности. Вот он уже целует ее. Ей безумно захотелось швырнуть его от себя. Более того, хотелось взять за потную руку, втащить в комнату и немедленно, сейчас же, показать отрицающего смерть монстра, рядом с которым он только что находился. Нет, Фрэнк еще не готов к этой встрече. Пока еще не готов. Все, что осталось делать, это терпеливо сносить постылые ласки Рори с одной единственной надеждой, что он скоро устанет и отпустит ее.
«Почему бы нам не сойти вниз?» — предложила она.
Он пробормотал что-то невнятное ей в шею и не сдвинулся с места. Левая ладонь уже лежала на ее груди, правой он обнимал ее за талию. Она позволила потным пальцам проникнуть за вырез блузки. Любое сопротивление только еще больше распалит его.
«Я хочу тебя»,
— сказал он, прижавшись губами к ее груди. Некогда, целую вечность назад, сердце ее непременно бы радостно подпрыгнуло от такого признания. Теперь же она знала. Сердце ее не акробат. Она не ощутила ни легкого замирания, ни радостного подъема. Ничего, кроме ощущения нормально функционировавшего организма. Вдох и выдох, кровь бежит по жилам, пища продвигается по кишечнику. Лишенные какой бы то ни было романтики, эти банальные размышления о собственном организме, как о сосредоточии естественных потребностей, помогали переносить атаку Рори, особенно когда он сорвал с нее блузку и прижался лицом к груди. Ее нервные окончания добросовестно реагировали на движение его языка, но опять-таки беспристрастно, словно на уроке анатомии. Сама она заперлась в себе, отгородилась собственными мыслями и воспоминаниями и была недосягаема за стенами этой крепости. Он уже скидывал одежду, торопливо расстегивая пуговицы и молнии. Вот она увидела хвастливо раздувшийся член, которым он погладил ее по бедру. Вот он уже раздвигает ей ноги, стягивает с нее белье, чтобы дать ему доступ. Она не возражала и не сопротивлялась, не издала ни звука, когда он, наконец, вошел в нее. Даже занимаясь любовью, он зачастую впадал в болтливость. Вот и сейчас забормотал какие-то глупости, в которых причудливо сочетались признания в любви и похотливые непристойные шуточки. Она слушала вполуха и не мешала ему заниматься своим делом. Открыв глаза, она пыталась представить себе более радостные картины, лучшие времена. Но гроза не давала сосредоточиться. Внезапно за очередной вспышкой последовал какой-то новый звук, и она открыла глаза. Дверь в сырую комнату была притворена дюйма на 2-3. В образовавшейся узкой щели можно было отчетливо различить отливающую влажным блеском фигуру Фрэнка, наблюдавшим за ними. Она не видела глаз Фрэнка, но физически ощущала на себе их колючий от зависти и злобы взгляд. Но и отвернуться она была почему-то не в силах, и все продолжала смотреть на Фрэнка, не замечая участившихся стонов Рори. А в самом конце возникло еще одно видение. Она лежит на кровати в измятом и задранном свадебном платье, а черно-красный зверь скользит между ее раздвинутыми ногами, доказывая ей свою любовь. «Бедная моя малышка!» — это было последнее, что пробормотал Рори, прежде чем его окончательно одолел сон. Он лежал на постели все еще одетый. Впрочем, она и не пыталась раздеть его. Когда храп зазвучал мерно, с характерным для мужа присвистом, она встала и вернулась в комнату. Фрэнк стоял у окна, наблюдая за тем, как грозовой фронт смещается к юго-востоку. Оказывается, он сорвал шторы. Стены заливал свет голые лампочки.
«Он тебя слышал?» — сказала она.
«Я хотел видеть грозу», — просто ответил он. «Мне обязательно надо было ее видеть».
«Он едва не обнаружил тебя, черт возьми!»
Фрэнк покачал головой.
«Нет на свете такой вещи, едва», — ответил он, продолжая смотреть в окно. Затем после паузы добавил. «Мне надо выйти отсюда на волю. Я хочу иметь это все снова. Мне надо!»
«Знаю».
«Нет, не знаешь», — сказал он. «Ты не имеешь ни малейшего понятия о том, что значит голод. Как можно изголодаться по всему?»
«Тогда завтра», — сказала она. «Завтра я достану еще одно тело».
«Да, ты это сделаешь. И мне нужно кое-что еще. Во-первых, радио. Я должен знать, что происходит в мире. И еда. Нормальная еда. Свежий хлеб».
«Все что угодно».
«И еще имбирь. В консервированном виде. Знаешь, в виде сиропа».